Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, декабрь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Артем Дмитриев пишет, что на третьем транспортном кольце авария. Две автомашины каршеринга на внутренней трешке между Ленинским проспектом и съездом на Хамовнический вал в зоне проведения дорожных работ по замене деформационных швов. Два разбитых каршеринга валяются. Зона проведения этих работ была обозначена, но недостаточно хорошо, как мне кажется, при наблюдении за последние дни. Это нам написал Артем. Я думаю, это может быть интересно нашей новостной службе. Спасибо, Артем, большое. Видео прислать было неудобно, но пробка в две стороны, на трешке все смотрят, пишет Артем. Понятно, Артем. Ну, на самом деле, я думаю, что это, опять же, может быть связано с последствиями выпадения снега в Москве, а может быть, это уже не связано с последствиями выпадения. Хотя вот сегодня я ехал, все еще на дорогах почему-то снег. Такое ощущение, что его свезли откуда-то и положили на дорогу, чтобы мы его раскатали. Ну, мы его и раскатываем. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. В общем, выше обычного, но и на дорогах Москвы. Вот вчера в это время было меньше 400 тысяч, а сейчас 652 тысячи. То есть, видимо, многие из нас вчера просто побоялись садиться за руль, а сегодня вспомнили о том, что они, в общем, уже готовы, на самом деле, чего бояться, надо ехать и все такое. Может и зря, может и сегодня надо было проигнорировать свой автомобиль и воспользоваться общественным транспортом. Евро 89.36, доллар 73.48, прямо сейчас торгуется. Нефть Brent 50.64 и пара биткоин-доллар 19 397 долларов 44 цента за биткоин. Это вот как сейчас, если бы вы торговали на бирже. Довольно часто встречаешь людей, которые говорят: да нет, это не моя основная работа. Вообще, на самом деле, я торгую на бирже. В разных местах совершенно встречаешь. Не знаю, верить, не верить, но вот бывает такое. Даже такой шутки по этому поводу в интернете есть. Так, из последнего. Калининградские власти разработали новое антивирусное ограничение. Если вы вдруг из Калининграда, зайдите, посмотрите, у нас в телеграм-канале «Говорит Москва» все эти ограничения прописаны. В Петербурге суд отказал двухлетнему ребенку с СМА в праве на лекарства. Вот. Родители Константина Гипалова требовали обязать городской комитет по здравоохранению обеспечить мальчика швейцарским препаратом Золгенсма стоимостью 2 миллиона долларов. Судья отказалась рассматривать медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения Константина этим препаратом, и не стала заслушивать лечащего врача. Рассмотрение дела длилось 8 минут. Ну, почему-то в новости не обозначено, но я так скажу, СМА – это спинально-мышечная атрофия. Ну, почему-то вот не расшифровывается, не знаю. Наверное, потому что все должны знать, как это расшифровывается. Во Франции сегодня вынесут приговор по делу о нападении на редакцию «Шарли Эбдо». Фигурантами дела проходит 14 человек. Троих судят заочно, их подозревают в оказании помощи террористам. Вины не признают они. Вот. И в Аэрофлоте аварию «Суперджет» в Шереметьеве списали на неправильную настройку тренажера. Симулятор для пилотов сухой «Суперджет 100» в ручном режиме отличается от пилотирования лайнера в реальных условиях. То есть они занимаются на тренажерах и занимаются достаточно много, но сам тренажер по себе настроен каким-то другим образом, и в реальности самолет ведет себя иначе. Вот это интересно, почему это, ну, наверное, не все помнят. Ну, я вот помню, что мы как раз-таки обсуждали, а как такое может быть, что пилот не умеет посадить самолет, если у него там отказывает автопилот. Если отказывает автопилот. То есть, почему пилот не умеет посадить самолет, если у него отказывают системы помощи? То есть, это довольно странно было для нас. Я говорю, их вообще, что ли, не учат летать? Я помню, мне говорили люди: да вы что там, значит, очень серьезная система подготовки, они постоянно тренируются. И даже, по-моему, звонил человек и говорил: они там 7 потов с них сходят, прежде чем их допустят до реального самолета. Вот именно на этих тренажерах. И я еще удивлялся, я говорил, а как такое может быть? Люди постоянно тренируются на этих тренажерах чертовых, а толка, ну, как будто бы и нет. В чем причина, в чем проблема? Вот сейчас говорят, что, возможно, проблема в том, что сами тренажеры неправильно настроены. Это абсолютно поразительная вещь. И выясняется это вот сейчас, как я понял. Ну, тогда это не симулятор, пишет Панк 13. Да, аркадно настроены, видимо, тренажеры, да, и поэтому это не симулятор. Все. Надо как симулятор настроить. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Геннадий Москва.
Да, пожалуйста.
Слушайте, Алексей, по поводу Суперджета, там же стойки пробили баки. Ну, вот как это?
Ну, слушайте, я вот эту историю еще, когда это первый раз было, меня все удивляло, что люди рассказывают, стойки пробили баки. Вот представляете, вы берете самолет, да, вот обычный самолет возьмите.
Конечно.
И бросьте его на землю, ну, с высоты, с большой. Там стойки у вас пробивают не только баки, они пробивают все. Ну, там вообще, в принципе, самолет сам себя пробивает.
Я извиняюсь, но запас прочности должен
какой-то... Ну, запас прочности какой-то и есть, но если...
Он не упал камнем, не в пике же вошел, ну так вообще.
Не, ну, запас прочности, конечно, должен быть, но проблема заключается в том, что если ты три раза пытаешься ударить самолет о землю, ну, на третий раз что-то ломается.
Ну, что-то как не сходится, мне кажется.
Почему? Очень сходится, очень сходится вполне. Ну, летать человек не умеет, вот понимаете, вот вы на автомобиле ездите?
Конечно.
Ну вот, ну, например, на автомобиле, если, допустим, путать педали, можно его разбить? Может у вас фара?
Да, наверное, можно.
Ну
да,
вот, может у вас, смотрите,
шофер,
ну, не подождите, ну, а разница какая? Ну, если честно, какая разница? Вот есть транспортное средство, одно летит, другое едет.
Нет, Алексей, я считаю, что так, как у нас учат, права покупают, это одно, но у летчика права как ты купишь, это не из кино, как это, про Ди Капри, где он там купил.
Да нет, права, если даже и не покупают, но вы же понимаете, что, и тем более не летчики, а пилоты, вот, летчики, это военная авиация, да, сейчас все обижаться начнут изо всех сил, вот, пилоты гражданской авиации, ну как они учатся, так же, как вы учитесь, как я учусь, там, как бы в любой момент, то есть ты учишь, как летать, да, или учишься, как ездить, вот на мотоцикле, на машине, потом ты сдаешь экзамены, и по результатам этих экзаменов, собственно, ты получаешь лицензию пилота.
Мне кажется, у них все строже гораздо.
Не, у них строже, но это не значит, что это настолько строго, что не может быть проблем. Вот видите, проблема возникла.
Мне кажется, слушайте, вот не моя версия такая, просто Суперджет пытается обелить, что самолет нормальный, да, люди...
А он и действительно не такой уж и плохой, если посмотреть по количеству тех происшествий, которые с ним происходило, то есть там он неплохо выглядит.
Не очень давно, и летает их не так много.
А так можно же процентное соотношение, сколько летает, сколько самолетов и сколько аварий, и в общем ничего там необычного.
Они летают не очень, ну, немного их летает.
Ну, относительно да, немного, но... да. Надо сравнивать. Но как
все
раз.
Все равно недоверие остается какое-то.
Не знаю, у меня вообще никакого недоверия. Вот, понимаете, все это время, пока вот произошла, значит, трагедия, они же все летают сухие. Ну и что, вы что-то о них слышите? Что-то, есть какие-то проблемы, стойки пробивают баки, может быть, они разваливаются в воздухе или что-то с ним происходит? Что-то
насколько слышали? Знаю, как вот люди, которые там летают, да, они такие, если Суперджет, ну так пишут, да, в сети, что... На Суперджете не хочу лететь, ну, какой-нибудь там, на Airbus'е хочу лететь.
Ну, я тоже, может, не хочу ехать там на Ладе, я хочу ехать, может, на Рено, не знаю, там, на BMW я, может быть, хочу ехать. Может быть. Но, с другой стороны, и то, и другое я могу разбить о столб, если большое желание у меня будет.
Ну, это правильно.
Ну, да. Находится своя, ну, конечно, а так, может, я хочу на этой машине ездить, а я хочу, спасибо вам большое, на этой машине ездить. Ну, в целом, в общем, если я буду путать педали, я, наверное, врежусь в стену, и вне зависимости от того, какой это автомобиль, да, например, колесо может пробить голову. Ну, то есть, смотря какая скорость. Если очень большая, ну, например, диск переднего колеса какого-нибудь может оказаться в салоне. Может оказаться? Может оказаться. Вопрос скорости, вопрос энергии, которую ты прикладываешь, точнее, сама по себе прикладывается в определенный момент из-за того, что ты, ну, не справился с управлением. Ну, не справился с управлением. То есть, когда ты самолет пытаешься три раза ударить о землю, и на третий раз у тебя все-таки получается, ну, это же ты явно не справился с управлением. И, собственно, вопрос здесь в том, почему не справились с управлением. И сейчас нам объясняют. Ну, потому что мы, мол, так тренажеры настроили, что в реальности все по-другому. Так, может, тогда вам тренажеры нормально настроить? Возникает такой вопрос встречный. Может быть, нормально тренажеры настроить, чтобы в следующий раз, когда какая-то ситуация внештатная происходит, пилот себя не ощущал, как будто бы он на чем-то абсолютно незнакомом ему? Ну, вот понимаете, это все равно, что... Вот я как понимаю, если неправильно настроены вот эти вот тренажеры, это все равно, что, например, вас учить управлять автомобилем в игре Need for Speed. На клавиатуре. Вот вы на клавиатуре будете проходить очень хорошо миссию за миссией в игре Need for Speed. Но это никакого отношения не имеет ни к физике автомобиля, ни к чему вообще, к автомобилю даже не имеет никакого отношения. Вот учиться играть, например, учиться управлять автомобилем при помощи игры GTA. Ну, тут примерно такое, как я это понимаю. То есть, если настройки не совпадают с реальной жизнью, физики настройки, да, то есть это все по-другому оказывается в реальной жизни. Тогда какой смысл? Есть же специальные игры, симуляторы, правильно? Люди покупают себе рули, педали, да, много денег тратят для того, чтобы было максимально похоже на реальную жизнь. Выбирают нужную трассу, на этой трассе ездят на этих рулях и педалях, потом выезжают на эту же трассу на реальном автомобиле некоторые из них, чтобы... А тренируются на симуляторе, ну, чтобы там резину не тратить, время не тратить, ну, деньги просто не тратить, банально. Вот, тренируются, и потом выезжают, еще тренируются на кольце, например, где-то. Ну, и хорошо, это понятно. Вот, представляете, завтра в какие-то перерывы мы предложим Льюису Хэмилтону тренироваться в игре Need for Speed. Ну, у тебя же есть игра, вот тебе геймпад, ты вот потренируйся пока, а потом попилотируешь. Ну, это же бред, ну, это же невозможно. Ему надо воссоздать, да, симулировать вот эту всю ситуацию, чтобы это было очень похоже, максимально похоже, чтобы потом этот навык хоть как-то можно было применить в жизни. А другие пилоты иной тренажер используют, приложил только один пилот, пишет Юрий. А один пилот только, видимо, попал в ситуацию, когда отключились все помощники. То есть больше за сухим такого не замечено, поэтому экстраординарная ситуация. В него же там якобы ударила молния, если вы помните. На сухом не летает ни наше правительство с президентом, ни министерство. Про олигархов вообще молчу. Лучшая характеристика суперджета. Ну, потому что больше самолет у того же самого президента. И он, кстати, российский, и, если я не ошибаюсь, это ИЛ. Ну, вот вам и ответ. По поводу правительства, не знаю, на чем там кто конкретно летает, а олигархи как будут на сухом суперджете летать, если он слишком большой для них? Ну, вы сами понимаете, да, что это как-то среднемагистральный называется, да? Ну, в общем, средней дальности полета самолет. Вот, на примерно там, да, условно, я сейчас могу чуть-чуть приврать, ну, сколько там посадочных мест? 180, да? Где-то так? Где-то так? Или меньше он? Ну, в общем, если вы олигарх, вам сухой суперджет не нужен. Вам нужен какой-то бизнес-джет, ну, там, на 13 мест, да, на 20 мест. Вот. Мне когда-то в жизни один раз очень сильно повезло, и я вот на таком самолете летал по делам. Ну, не по своим, так скажем. Интересно очень. Зачем мне брать суперджет себе в личное пользование? Я что, я не понимаю, что за бред? А, значит, высшее руководство, оно летает на огромных самолетах, потому что эти самолеты должны быть способны долететь хоть до Америки, хоть куда. То есть они должны в любую точку лететь. А сухой суперджет, естественно, так не летит. Что, или они будут посадку делать в каждом государстве, там, да, по пути, которое находится. Ой, мы дозаправиться, да, или, может, им дозаправиться в воздухе. Я не слышал, чтобы пассажирские самолеты обладали такой возможностью, да. Правительство должно уколоться новой вакциной и летать на новых самолетах. Такая логика, пишет Панк 13. Да нет, даже не такая логика. То есть тут вообще, как мне показалось, слушатель нарушает законы логики. По той простой причине, что мы же исходим из того, что конкретно под какие задачи берутся те или иные машины. Ну, вот. Олигарху нафиг не нужен сухой суперджет, потому что он слишком большой. Правительству нужен самолет, и вот если президентский самолет, про него очень много снято всякого видео, вы можете посмотреть, то есть это все рассказывалось, да, вот этот борт номер один, он наоборот очень большой, специально, чтобы он выполнил любую задачу. Вот надо взять и полететь в Вашингтон, например, да, там поставить наш флаг. А, я выдал тайну. Ладно, полететь в Вашингтон надо. Вот ни с того ни с сего договорились. Вот надо, чтобы этот самолет взял из точки А в точку Б, вот прямо отсюда и туда, до Вашингтона, и долетел. Ну, сухой суперджет, ну, при всей нашей любви и уважении, ну, не долетит. Это невозможно. Ну, он долетит, но ему нужно все время посадки совершать. Одну, вторую, третью, четвертую. Вот. Вы вот когда летите в Америку, вы летали в Америку когда-нибудь? Я вот никогда не летал, но знаю. Вы летите на, например, Боинге 747, правильно? Вы же не летите на Боинге 737 в Америку. Или вы, где, или вы летаете на Боинге 737 в Соединенные Штаты Америки? По-моему, вы не летаете. У вас либо самый большой Airbus, либо у вас самый большой Боинг. Ну, в общем, очень большие самолеты, чтобы совершить, так сказать, трансатлантический перелет. Правильно? Правильно. Так из чего вы тогда, Горбатова, лепите мне здесь и предлагаете, что президент летал на суперджете? Куда? По 3000 километров он будет летать в одну сторону, и что, и все? А если надо 12 тысяч, что тогда? На 737-м я летел на Кипр. Ну, на Кипр-то, пожалуйста, что там до Кипра лететь? До Египта можно долететь на 737-м. 737-й или сухой суперджет, они на среднее расстояние, неплохие самолеты, как раз они для того и придуманы. Вот. Вы можете слететь там, в Турцию, полететь вполне себе на них. Вы можете лететь, ну, всю Европу вы закроете спокойно на них. Да, и много чего еще. Большую часть, нужную часть России вы закроете на этих самолетах спокойно. Ну, а вот когда нужно лететь уже, не знаю, 7 тысяч километров, 8 тысяч, ну, тогда уже самолет должен быть побольше. Так, не рассказывайте ему про космические аппараты, там всего 2 сантиметра алюминия отделяет от вакуума, пишет Маугли. А я на двухэтажном на Кипр летал, пишет Сергей. Ну, это, видимо, чартер какой-нибудь, как вариант, забивают по полной программе туристами, типа 500 человек, например, потому что если двухэтажный, это, скорее всего, 747-й, вот, забивают человек там 500, ну, до 570, если я не ошибаюсь, он вмещает, так, примерно, на память просто вспоминаю, вот, и все, и летите одним разом. На таких самолетах довольно часто вы летаете. Ну, это, кстати, тоже логично, потому что лететь там 9-10 часов куда-нибудь в Юго-Восточную Азию. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, Денис.
Да, пожалуйста.
Один момент. Представьте себе, сколько в Илюшине 96-м, на котором летает президент, техники, и как ее воткнуть в суперджет стоит.
Да никак.
Людям, которые говорят о том, что надо летать.
Да никак. А представьте, это... вот олигарх, который вдруг начинает летать, ну, в кавычках олигарх, на сухом суперджет. Ну, то есть пассажирском самолете вот таком, ну, очевидно абсолютно. Это все равно, что, как мне кажется, ездить на автобусе личном по Москве.
Зачем? Не, ну, поскольку это олигарх, он, скорее всего, пересядет на Дастер. Дело не в этом. Еще один момент, Алексей. У меня сеть Мегафон почему-то не заходит ни в телегу, ни в WhatsApp. Хотел вот узнать.
Не знаю. У кого-то еще такое. А давайте, давайте про. А когда вы это обнаружили?
Два телефона не работают.
А когда вы это обнаружили?
Ну, с самого утра, вот где-то с 7 утра.
Где-то 7 утра. Мегафон не заходит в телегу и в WhatsApp, да?
С двух телефонов, да, не работает ни там, ни там.
Ну, давайте проверим. Сейчас, спасибо большое. Так, у кого там, значит, Мегафон? 7373948. Наберите. У вас как? Ну и расскажите. То есть предварительно проверьте, у вас WhatsApp и Telegram открывается или нет. А потом, если нет, то набирайте. Если да, то тоже наберите, скажите да. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе день, утро. Евгений меня зовут. У меня тоже самое Мегафон, и не работает ни WhatsApp, ни Telegram.
О, ну, мне пишут, да, понял, спасибо большое. Смотрите, а мне тут пишут, была тоже такая проблема, перезагрузил телефон, работает. Везде и все заходит, все пашет, у меня работает, все работает, вот. МТС заходит, не, МТС, что смотреть, МТС, люди жалуются на Мегафон сейчас. Зашел в телегу с айфона только после перезагрузки, Мегафон норм, пишет тот самый. Деньги на телефон положите, да, смешно. Пишу с Мегафона, норм дошло, да, шеф, дошло, шеф Комендор это пишет. Проверил, все работает, Красногорск, пишет Максим, Мегафон. Смотрите, все работает. Попробуйте, может, телефон перезагрузить тогда, потому что нам люди вот прямо пишут с Мегафона и все. Пишу с Мегафона, норм, да-да-да, вы причем написали раз 6. Перезагрузил телефон и все норм. Ну попробуйте перезагрузить, что ли. Перезагруз не помог, пишет 41-й. Не знаю, не знаю. На фоне роста цен на сахар в империи не в курсе динамики цен на бензин в США за последние 25 лет, пишет Алекс. Алекс, что, вам лень посмотреть в интернете, что ли? Или вы меня мотивируете? Была такая проблема, перезагрузил. На работе у многих Мегафон не работает интернет. Работает, торренты не работают. Там детектор говорит, что упал Телеграм, Ютуб. Упал Телеграм, Ютуб и частично Мегафон. Да, то есть есть... такой ресурс, down detector, вот, что там падает, что не падает, и действительно там вот якобы Евгений нам сбрасывает, были какие-то проблемы у Ютуба, Телеграма, Ютуба, и частично у Мегафона были какие-то проблемы. Интересно. Спасибо большое, обратим на это внимание тогда, да, может быть, опять же, наши коллеги свяжутся, собственно, выйдут как-то, спросят, у Мегафона, что там, какие-то есть у них проблемы или нет. Но вот в большинстве своем люди пишут, что у них все работает. Может быть, это как-то частично на ком-то сказалось, на ком-то не сказалось. iPhone работает после перезагрузки, а Android нет, пишет Деко. 25 лет цена на бензин одна и та же. Укладывается это в голове, пишет Алекс. А, понятно, вы мотивируете меня, Алекс, это про цены бензин в Америке. Да, у меня это легко укладывается в голове, потому что, Алекс, я вам могу рассказать один маленький секрет. Вот, и он вам поможет тут же осознать жизнь такой, какой прежде вы ее и не осознавали. Вы знаете, что в России тоже цена на бензин одна и та же? Всегда. И вот сейчас так, чего там, да ты посмотри. В долларах одна и та же, понятно? То есть, это вы не к бензину претензии предъявляете-то. Поэтому у меня это легко укладывается в голове, нет никакой проблемы. Вот у вас сейчас машины в цене растут. Вот скажите мне, Алекс, вот сейчас я вам тоже уложу в голову. Растут автомобили, видели, как растут, да? Видели? А они по той же самой цене продаются в России, что и раньше, в евро. Поняли? Вот она как была, например, 100 тысяч евро машина, дорогая машина, хорошая машина, 100 тысяч евро. Она так 100 тысяч евро и стоит. И цена у нее растет. Не потому что она где-то что-то где-то растет как-то, а потому что просто растет, ну, так скажем, евро относительно рубля. Или рубль относительно евро падает. Вот и все. Поэтому машина, которая была 3,5, вдруг начинает стоить 7. Или 8. Или 9. И, ну, это уже оборзели продавцы. Но в целом все очень просто. Вы просто заходите и смотрите цену, и все. И нет никаких проблем. А, впрочем, нет никаких проблем. Может, тогда все переведем в доллары, как раньше, пишет Константин. Переведите, пожалуйста, Константин, какие проблемы? Потеряете на переводе. Потом придется переводить обратно, и опять потеряете. А так, пожалуйста, переводите. И в курсе рубля руководство страны не виновато, пишет Румуальд. А, Румуальд, я забыл. Вот для чего мы... А, как я... Мы же ищем виновную. Я понял. Да, конечно, виновата. Все. Все виноваты. Руководство, правительство, все плохие. Все. Они вот взяли, да и, значит, и уронили курс рубля. Все. А если бы они были бы вот такие вот очень хорошие люди, тогда бы он бы не упал бы, курс рубля. Вот так вот у нас работает экономика, понимаете, Ромуальд? А вот по-другому она, видите, не работает. Оказывается, надо просто вот взять и сказать, курс рубля поднимись, курс рубля опустись. Вот как оно делается. Имею в виду ценники, какие в 90-е стоимость была во многих магазинах в условных единицах, пишет Константин. Ну и что это меняет, я не понимаю. Но, понимаете, в чем дело? Если бы вы мне сказали, что вы мне начнете платить в долларах, например, ни с того ни с сего, и вообще начнете мне платить хотя бы, Константин, я бы понял, о чем вы говорите. А так ценники в УЕ. У вас ценники по факту в УЕ и есть. Когда вы, например, хотите купить себе автомобиль и говорите, ну, это фиксировано, а они говорят, не является публичной офертой, так они и говорят. И вы, например, смотрите автомобиль, ну, допустим, 3 миллиона. Пока вы ехали его покупать, он стал стоить 3200. Почему? Ну, евро подорожал, доллар подорожал. И чё? А и всё. Просто ценник указан в рублях, но, в общем-то, привязочка к доллару неплохая, я так вам скажу. И к евро тоже, если там европейский автомобиль. Think about it. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Смерть над Бруклином. Как мировая авиация получила кровавый урок? Будет нам наука. Президент Трамп о насущных проблемах и надеждах ученых. Время у нас еще есть. Как Трамп собирается помешать инаугурации Байдена? Это материалы в «Аргументах и фактах». Если что-то заинтересовало, изучайте. Синоптики сообщили о погоде в Москве. На 16 декабря Москва стала лучшим городом России для работы, учебы и отдыха. Конкуренция станет более острой, названной сферы с наибольшим приростом зарплаты в Москве. Директор музея космонавтики говорит, пусть каждый наш посетитель станет Гагариным. И коронавирусный штраф. Как будут искать нарушителей мер по COVID-19 в соцсетях? Это материалы в «Вечерней Москве». Опять же, все очень просто. Если что-то интересно, заходите, читайте, смотрите, покупаете, там, я не знаю, как хотите делать. А я иду, и вы идете, и мы идем дальше. Фура перевернулась на МКАД в районе съезда в аэропорт Домодедово. Внешняя сторона, стоим глухо уже от Ясенева. Об этом сообщает 38-й. Фура перевернулась на МКАД в районе съезда в аэропорт Домодедово. Секундочку. Сейчас я это все быстренько откопирую. Так, где это вот кто-то? Да, пытаюсь найти. Я хочу на нашем офисе что-то. Что-то у меня не очень-то это и получается отсюда это сделать. А я сделаю по-другому. Я прям со своего телефона это сделаю. Так, где у меня тут этот? Этот ваш телеграм. А, зачем мне телеграм? Что я говорю? Извините, пожалуйста, но важная информация. Нужно сейчас ее быстро переслать нашим редакторам. Прямо дайте мне, пожалуйста, секунду. Секунда прошла, вы говорите, да? Ну, потерпите еще чуть-чуть. Так, и вот мы сейчас это все быстренько сфотографируем и отошлем. Все, вот, все. Дальше уже редакторы будут разбираться. Про фуру было зачитывали, да? Я, значит, пропустил этот момент. Ну, ладно, ладно, понял. Тогда давайте удалим, раз мы уже, это у нас уже было. Так, все, удаляем, 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 все, удаляем. Не туда. Так, меня видно? Да, вас видно, СДМ. Кстати, если кто-то хочет, чтобы его было видно в нашем боте, чтобы он мог писать сообщение в эфир, но по какой-то странной случайности он до сих пор не научился этого делать, я могу потратить сейчас минуту-две на то, чтобы объяснить, как это делать. Я знаю, что каждый раз, когда я объясняю дословно, как это делать, у вас сразу все получается. А у некоторых иногда так выходит, что они не туда пишут довольно долго или не могут вообще найти. Объяснить? Объясняю. Вы заходите в поисковую строку в Телеграме, в самом, и там набираете латиницей с маленькой буквы, просто в одно слово, «говорит», «говорит», ну, то есть, как говорит Москва, «говорит», латиницей, не кириллицей, «МСК», «К», буква «К», не «Си», да, а «К», «МСК», «бот», все, «говорит», «МСК», «бот». И тогда у вас, в общем-то, не будет никаких проблем, вы сможете писать в эфир, и это будет вам комфортно. Вот, вижу, как сразу добавилось, вот, даже не знаю, и посчитать я уже и не смогу, сколько добавилось. Очень много людей добавилось за один раз и спрашивают меня, видно их или не видно. Вас всех видно, имейте в виду, если вы просто вбили «говорит МСК бот», вас всех видно. Можете там не писать «видно, не видно». Вот мне сразу пишут «бонжур», «прием», «спасибо», «я добавился», «ну как меня видно», «ура», там и так далее. «Тут», «хеллоу», «есть кто», «слышно», «нет», все слышно. То есть этот бот, он не для того, чтобы, так сказать, это не чат, это бот, это чтобы написать в эфир, все. Вы как будто бы пишете сами себе, там один как будто бы вы. Но на самом деле каждое ваше сообщение, оно высвечивается у нас, все. Просто, когда вы пишете в этом боте, вы пишете нам. Все очень просто. И вас видно, да, имейте это в виду. И вот Виктория, Валентин, Иван, Евгений. Неужели есть те, кому разжевывать надо, пишет Никита. Никит, всем надо разжевывать всегда. А как? Это, как мне кажется, нам надо в первую очередь донести до слушателей в понятной форме, что нужно сделать для того, чтобы была связь с эфиром. Правильно? Если мы этого не делаем, то как будто бы нам это не надо. Но нам это надо, мы бы хотели, чтобы у нас налаживался диалог в этом смысле. Вот. И там, где я, слушатель пишет, меня видно, ну и так далее, и так далее. Класс, привет, скажите, как логотип выглядит, пишет 35-й. Да, я, честно говоря, даже не знаю, как логотип выглядит, но, наверное, выглядит, как говорит Москва, да? Вот, я вот про логотип вам не скажу. Я сам, по-моему, в чат... А, нет, я подписан. Ну, давайте скажу, как логотип выглядит. Господи, какие проблемы? Все для вас. Говорит, вот. Ну да, как говорит Москва, там, хэштег М, ну вот, и 94.8 написано. Собственно говоря, у нас, и может быть это не совсем правильно, бот и телеграм-канал, у них одинаковая картинка. Может быть, вы в какой-то мере путаетесь из-за этого, может быть, не знаю. Ну и, собственно, давайте тогда я вам скажу, как в телеграм подписаться, где новости наши, то есть телеграм-канал уже, говорит Москва, не тот, который для связи с эфиром бот. А телеграм-канал, где вам выкладывают новости. Туда вы уже ничего не пишете, вы просто читаете там новости. Это очень просто. Это в поисковой строке вам нужно вбить два слова по-русски. «Говорит Москва». На данный момент, чтобы было понятно и точно, вы подписались туда, куда нужно, 22 981 подписчик там. Вот, на данный момент. Собственно, просто они высвечиваются, подписчики там, количество. И по этому количеству вы можете определить, тот это канал или не тот. Может, какие-то поддельные есть, еще чего-то. Все, в общем, очень просто. Ну, а если кто-то с дуру решит меня искать, с дуру ко мне полез, а ну иди сюда, да, вот как это... Кровь и бетон, история любви. То еще проще. Прям гудошников набираете, и все. Хотя, наверное, не самая простая фамилия, конечно, да? Лучше, когда один слог какой-нибудь. Но у меня чуть больше, чем один. Ну, гудошников, это я. А вам можно в эфир звонить через WhatsApp, Viber или Skype, пишет Владимир. Да у нас вот звонки в эфир именно такие, традиционные абсолютно. По номеру 7373, да, 94.8. Все, такие традиционные. Не работает мессенджеры на мегафоне, пишет Натали. Почему в телеге есть антигудошничество такое? Да я откуда знаю, какой-то люди какие-то что-то создают. Наверное, я такой очень знаменитый, что есть что-то посвященное мне, только анти якобы. Я не знаю. На мегафоне лег YouTube, пишет Папа Санчес. Да, нам примерно об этом сообщили. Не хотите поговорить об отказе суда Санкт-Петербурга обязать департамент здравоохранения потратить 2 миллиона долларов на лечение одного ребенка Читы Гипаловых? На мой взгляд, справедливо. Ну, в общем, я с этой новости в какой-то мере начал. А в каком смысле вы имеете в виду справедливо? Что вы имеете в виду, Руслан? Вы о том, что это слишком много денег на лечение одного ребенка, что ли, или как? Такой у вас подход? Ну, дело в том, что действительно вот спинально-мышечная атрофия – это такое заболевание, против которого есть лекарства. И что самое удивительное, что если это вовремя лекарство это применить, то человек, да, маленький человек – выздоравливает полностью, то есть, как я это понял, то есть, все, у него нет никаких после этого проблем, но проблема, собственно, заключается в том, что это лекарство стоит, ну, 2 миллиона долларов. Как вы понимаете, у меня, там, у вас, у, наверное, я не знаю, 99,9% жителей России, наверное, ну, может, 99 просто, нет таких денег у людей. Вот, там, 2 миллиона долларов. И поэтому, собственно говоря, обычно собирают деньги на лечение таких детей в интернете или еще как-то, или вот вариант какой-то обращаются к Минздраву или еще. Его включили в список жизненно важных, пишет Смекаешь. Интересно, что бы он сказал, если бы его ребенку отказали в лечении, пишет Лина. Это, этот бот, пишет Сергей. Да этот. Чего вы это? Сразу пишите по теме, и все. А, как вы будете встречать Новый год и где? Да и какая разница, собственно. Никак, ничего особенного. А, так, а есть еще... ну понятно. Как вам расследование Навального? Ну, мы вчера пытались об этом говорить, ну и в какой-то даже мере говорили. И, в общем, я своими мыслями делился. Мне все это уже напоминает какую-то борьбу разведок, и, по-моему, это все уже далеко от журналистской деятельности. То есть, как я это вижу, уж не знаю, насколько все это правда или неправда, мне сложно судить. Вот. Наверное, на это, кстати, все и нацелено, потому что опровергнуть такую информацию невозможно. Как ты ее опровергнешь? Значит, у тебя должна быть контринформация такого же уровня, а у человека, не работающего в разведке, такой информации быть не может. И, соответственно, я вот считаю, что это какая-то бойня разведок, бойня спецслужб разных стран и вот какое-то информационное их состязание. И там друг друга в чем-то обвиняют, обвинения эти каким-то образом снимаются. Ну, очень сложная игра. И я так понимаю, что мы здесь настолько далеки от реального положения дел, насколько можем быть. Я имею в виду обыватели, которые это все читают. То есть мы не понимаем, кто куда играет и что играет. И мы абсолютно в этом смысле, как просто какой-то наивный зритель, наблюдающий за тем, что нам какие-то совокупности фактов приводят якобы в пример. Хотя ни один из этих фактов мы в жизни не сможем проверить. То есть это невозможно. А как известно, ссылка на непроверяемый факт – это один из первых и главных приемов пропаганды. Это когда ты говоришь, я шел по улице, и мне, значит, подошла ко мне женщина и сказала. Ну, ты же можешь выдумать эту женщину, и никто никогда не сможет проверить, шел ты по улице, говорила она тебе этого или нет. Я видел, как подростки там рассматривали 100-рублевую купюру и смеялись над тем, что там, значит, у Аполлона пиписька. Вот помните, это уже такие вот... Раньше депутаты наши интересовались такими вещами, было дело. Использует две сим-карты на Мегафон, телега не работала, переключил передачу данных на МТС, сразу заработала. Но, видимо, какие-то проблемы у Мегафона все-таки есть. Будете ли вы надевать кипу, подаренную Гургеном, и куда, пишет Эльза. Эльза, ну, Гурген написал, что это кипа специально мне подаренная. Я опубликовал в соцсетях подарок от Гургена. Спасибо, кстати, ему. Это наш слушатель постоянно, если кто-то вдруг, допустим, не знает. Но написал, что это когда Тору читать. Ну, значит, как только приступлю к прочтению Торы, значит, надену и буду читать. А как? Ну, как написано, так и сделаю. Я человек в этом смысле следующий правилом. Ну, значит, сказано, что при прочтении Торы, значит, так. А? А если Камала Харрис станет президентом США, России будет очень плохо. Это инсайдерская информация, пишет Владимир. Спасибо большое, Владимир, за то, что поделились с нами этой инсайдерской информацией. Между тем, хотелось бы вам ответить тоже информацией этого же примерно порядка уровня и засекреченности, и инсайдерства. Вы знаете, я думаю, кто бы ни стал президентом Америки, России все равно будет плохо. И это, скорее, зависит не от того, кто станет президентом Америки, а от того, какие интересы преследуют Соединенные Штаты Америки, а какие интересы преследует Россия. Вот. Россия преследует интересы следующего рода. Мы хотим отвечать за определенное пространство, ну, оно, конечно, евразийское, отвечать в полном смысле этого слова, то есть мы хотим, чтобы сюда не лезли американцы. Вот. Американцы хотят отвечать за весь мир, они хотят руководить всем миром, они хотят определять правила игры для всего мира. Собственно, такая смысловая выжимка – это фраза Обамы когда-тошняя. Если помните, он назвал нас региональной державой. То есть вот в этом весь смысл и заключается наших проблем и взаимоотношений. Ну и плюс у нас есть какие-то сферы, которые традиционно мы считаем своими и на которых мы зарабатываем деньги, например, ВПК или, например, углеводороды. И, как вы, наверное, обратили внимание, Соединенные Штаты Америки тоже на этом рынке присутствуют, и можно сказать, что присутствуют в каком-то невероятном объеме, и они тоже хотят расширяться. Потому что либо ты расширяешься, либо ты стоишь на месте и потихонечку начинаешь съеживаться. Вот американцы съеживаться не собираются, как и любая империя, да, Соединенные Штаты Америки, они вынуждены всегда расти. И в этом смысле нам нужно пространство для роста, и им нужно еще больше пространства для роста. И в определенный момент мы сталкиваемся с тем, что наши стратегические приоритеты, они друг другу противоречат. И они будут противоречить хоть при Камале Харрис, хоть при Дональде Трампе, хоть при ком вообще. Это без разницы абсолютно. Ну, вот. Стратегические интересы России заключаются в том, чтобы Россия расширяла свое влияние. Стратегические интересы Америки заключаются в том, чтобы она укрепляла и расширяла свое влияние. А расширять Америке свое влияние уже практически некуда. Вот, потому что Европа полностью под американцами уже, наверное, ни для кого это не секрет. Соответственно, расширяться нужно дальше. То самое традиционное движение НАТО на восток, а мы вот видите, как бы не в НАТО, если вы не обратили на это внимание. И поэтому они уже стоят вплотную к нашим границам, а расширяться куда-то надо. Вот куда? Может, придумают куда, но, в общем, чисто географически некуда больше американцам расширяться, кроме как в нас. И мы это понимаем, и они понимают, что мы не хотим, чтобы они в нас расширялись. Ну, как-то так. Посмотрел прогноз ООН по численности населения России к 2100 году. Меньше 130 миллионов человек, пишет Александр. Ну, Александр, вы же понимаете одну простую вещь. Все эти прогнозы, они строятся, исходя из той тенденции, которая сегодня есть, например, по рождаемости или там смертности в России. На самом деле все эти тенденции можно менять, насколько я понимаю. И предсказать, что будет в 2100 году, ООН не может на самом деле. Потому что к 2100 году может произойти, не знаю, технологическая сингулярность, и люди начнут жить вечно. Ну, я в кавычках это говорю, совсем, так бы, в саркастическом ключе. Но смысл заключается в том, что до 2100 года может произойти все, что угодно. Возможно, до 2100 года русские люди осознают, что им необходимо все-таки вернуться к какому-то традиционному, и здесь не надо сразу плеваться, восприятию семьи, к тому, что детей должно быть в семье много, к тому, что от детей зависит будущее, и, собственно говоря, в этом весь смысл, наверное, нашего существования есть, чтобы все-таки дети появились, да, то есть продолжить свое существование. Вот всем же нравится песня Басты «Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей». Я вот, честно говоря, не очень ее люблю, потому что считаю, что она слегка, скажем, она не в меру соплива, но без обид, потому что она слишком такая на слезе, вот, хотя в ней нет ничего необычного, но в каком-то смысле она, наверное, пропагандирует правильные вещи в среде людей, которые, возможно, для себя таких вещей еще пока не открывали. И вот теперь открою. Так что, может быть, мы когда-нибудь осознаем и пойдем в этом смысле в правильную сторону. Если мы будем рожать так, как сейчас, если мы будем относиться к себе так, как сейчас, тогда, может быть, и правильный дает прогноз ООН, и будет, например, 130 миллионов. А может и меньше, а может и больше. Всякое может быть. ООН предсказал сенсационную нехватку гуманитарной помощи в 2021 году впервые за 75 лет, и что он будет тяжелее 2020-го, гипнодиск говорит. Ну, надо еще и не забывать, что ООН, да, это организация международная, то есть это Организация Объединенных Наций, такая глобальная организация. Она говорит, эта организация, да, сразу о всех регионах мира, поэтому вы можете себе представить вот с теми запрещенными перелетами, перевозками в связи с ковидом и многими проблемами экономическими, какие трудности могут ждать весь мир там, в 2021 году? В принципе, чисто теоретически можем предположить, что если государства, такие сильные государства в экономическом плане, как там Германия, Америка и многие другие государства, они просядут, в первую очередь они будут заниматься потом собой и обеспечением своих граждан, безусловно, да? И, соответственно, те страны, которые, может быть, получали помощь, или, не знаю, уж реальную или нереальную, может быть, эту помощь там выменивали на политическую лояльность, это неважно, они, может быть, эту помощь не получат, потому что нужно решить свои внутренние проблемы этим государствам. И в этом смысле, конечно, для них 2021 год будет тяжелее. Будет ли тяжелее для нас 2021 год? Не знаю, я, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос, сам думаю над ним. Есть комментарии по поводу высказывания некоторых российских чиновников о Казахстане и подаренных территориях, пишет Влад. Влад, я думаю, что как раз бабушка говорила на эту тему. Бабушка у меня живет в Казахстане, причем у нее так вот абсолютно очень хорошее отношение с, ну, впрямую говорю, с казахами. Но она всю жизнь там прожила, вот. И надо сказать, она русская, вот. Ее вот эти слова задели, как я понял, да, ну, тех депутатов. Она посчитала их не в меру резкими, эти слова. Я, честно говоря, понимаю, что они хотели сказать, но считаю, что они выбрали неправильную форму, несколько недипломатичную. В дипломатичном ключе, наверное, стоило высказаться, если и стоило, следующим образом. Казахстан, как Казахстан, вот государство Казахстан, это государство, именно вот Казахстан, вот так оно, чтобы называлось, оно появилось там вот в определенное время и не без помощи нашего государства. Как государство, вот с этим названием. Вот. Там же, как мне показалось, прозвучала несколько иная мысль, хотя, наверное, закладывалась такая, о которой я сейчас говорю, создалось впечатление, что там просто не было казахов на этой территории, и вдруг вот они там из ниоткуда появились, потому что появилось государство. Просто не было такого вот государства под названием Казахстан до определенного момента. Потом оно появилось, то есть появились документы, закрепилось название. Ну, на всякий случай, не было такого государства до определенного момента, как Беларусь. Была Белоруссия, вы понимаете, да? Ну, на всякий случай. Если кто-то вот не в курсе. Сегодня День независимости Казахстана, пишет Григорий. Да, и, я так понимаю, День независимости, как всегда это традиционно у нас принято, от Советского Союза, да? Обратите внимание, День независимости Казахстана от Советского Союза и наш День независимости от Советского Союза, что самое смешное, как будто бы мы стали независимыми сами от себя, никогда не понимал, в чем смысл праздника нашего День независимости, но хорошо, от кого мы независимы теперь, от самих себя, что ли? Ладно, у них позже, да, у нас 12-го, а у них 16-го. Ну и, соответственно, может быть, это в каком-то смысле должно нас заставить задуматься над некоторыми вещами. Может быть, мы немножечко торопимся всегда, и надо быть чуть-чуть по сдержаннее. Забыли про расширение империи в космос, пишет Георгий. Да, у меня есть прекрасная идея. Мы должны просто захватить Луну, забрать ее себе и все, и расширяться сразу в космос. Как вас зовут или здравствуйте? Алло.
Здравствуйте, это радиостанция «Говорит Минск»?
А нет,
Москва. Скажите, пожалуйста, Москва. А почему тогда постоянно про Беларусь?
Вот серьезно, вы сейчас подключились или вы слушали с самого начала?
Я вот вас слушаю уже несколько лет, Алексей. И вы знаете, мне сегодня приснился Сергей Доренко, и он был в шоке от ваших эфиров. Вот он просил передать.
Да, спасибо большое. Но я думаю, что вам все-таки стоит обратиться к специалисту, потому что у вас какие-то неправильные видения. Вот. И Беларусь я упомянул сегодня впервые. 7373948, телефон прямого эфира. Вот. Я думаю, что если бы вам приснился настоящий Сергей Доренко, он в традиции в своей сказал бы, что Гудошников гений, и вам бы пришлось проснуться в холодном поту. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, да, здравствуйте. Если мы говорим о каких-то там глобальных прогнозах, тенденциях,
да.
Вот лично вот меня что как бы интересует, да, это создание существенной добавочной стоимости. То есть наш труд, он, ну, то есть когда-то мы делали там великие вещи и так далее, а сейчас нас заменяют роботы, и сделать что-то, какой-то рывок, сделать именно вот что-то такое, добавочную стоимость, чтобы ты, условно говоря, имел право там на покупку дома, еще что-то, да, там заработать деньги, становится все сложнее и сложнее. То есть на самом деле вот эту дельту прибавочную сделать все сложнее. И действительно нужны ли будет столько людей на Земле именно для создания вот этой прибавочной стоимости. И как мы будем жить, это достаточно интересно. И тут наши дети с нами будут об этом разговаривать,
наверное. Ну, на самом деле, люди, которые вплотную занимаются, да, такими вопросами глобальными на будущее, они уже давно это все расписали, разные сценарии. И в общем и целом, те, кто интересуется этой тематикой, понимают, что да, перед нами проблема такого рода стоит. В общем, я когда-то даже пытался об этом говорить в эфире, но, знаете, все время встречаю определенный отпор среди таких вот, может быть, традиционалистов, что ли, среди наших слушателей. они не совсем меня понимают, когда я им начинаю говорить про роботов, которые нас будут заменять, и это будет для нас проблемой, потому что многие, например, окажутся безработными. И я говорю, что это даже уже не будущее, а это настоящее практически, и это произойдет очень-очень быстро, и у нас возникнут проблемы, например, у водителей, да, у нас проблемы могут возникнуть у кассиров, потому что вот сейчас ставят автоматические кассы, например, и все эти люди, и им надо будет где-то зарабатывать деньги, кормить себя, кормить семью, вот. Ну, насколько я понимаю, сейчас в общем и целом идея какая? Да, ну, рассматривается разными государствами, пока она кажется фантастической, где-то она кажется уже близкой к реальности. Это безусловный базовый доход. Просто человеку платят за то, что он есть, и все. Ну уж не знаю, насколько это все реализуемо сейчас у нас. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, среда, декабрь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Биткоин, доллар, пара 19.397.53. Евро 89.26, доллар 73.40. Нефть Brent 50.69. Прямо сейчас торгуются все. Просят уточнить данные по смертности, то, что были в новостях. Я спросил вот у Жени новости, взял листок. Что написано? Давайте я прочитаю. Росстат заявил о рекордной в России смертности за 10 лет. В период с апреля по октябрь текущего года в стране скончались более 1 200 000 человек, что на 140 тысяч больше такого же отрезка 2019 года. РБК, ссылаясь на данные службы статистики, отмечает, что избыточная смертность не объясняется только прямыми потерями от коронавируса. Эта инфекция выявлена почти у 79 тысяч умерших в стране в период с апреля по октябрь, посчитал Росстат. Прямой причиной смерти признана у 46 тысяч, то есть скончались из-за ковид. У остальных указано в качестве сопутствующей причины. На все зарегистрированные случаи с COVID-19 приходится 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными. Что это значит, не могу сказать. Вот эта фраза мне непонятна. Из расчетов следует, что гибель примерно 62 тысяч человек не объясняется официальной смертностью от коронавируса. Это может быть связано как с недоучетом смерти от ковид, так и в целом с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступность медпомощи. Понятно. То есть те люди, которые не могут получить медпомощь из-за того, что все забито людьми с ковид, могут умирать от тех болезней, которые у них есть и так далее. Но в целом получился рекорд смертности за последние 10 лет, и в целом это отличается, значит, цифра от такого же периода с апреля по октябрь прошлого года на 140 тысяч человек. То есть, видимо, обыденно умирает где-то 1 060 000, а сейчас 1 200 000. У нас каждый год умирает более 1 000 000 человек. Сколько в Индии каждый год умирает человек за плинтусом, говорит? Не могу сказать, сколько в Индии умирает, но я могу посмотреть статистику. Смертность в России по годам. Вот, мы можем посмотреть. Так, рождаемость, смертность, естественный прирост. Нам бы, конечно, получить график. Было бы неплохо. Так, смертно-статистический показатель. Так, так, так. Это в промилле, да? В промилле на тысячу. А, она в промилле здесь. То есть, а в абсолютных цифрах мы не получим. Ну, в принципе, мы можем посчитать. Ну, вот смотрите, например, 2000 год 15,3, потом пик 2003 год, и вот 2018 у нас здесь последний, по этим данным, 12,5 промилле. Ну, так, в среднем я вижу 2000 до где-то 2010 были в среднем 14 с чем-то, там 14,5, наверное, после 10 пошло на спад. И где-то в среднем, ну, наверное, 12,5. Значит, или там где-то около 13. давайте попробуем посчитать. Если это у нас на 1000 человек населения, да, а у нас, собственно говоря, 145 миллионов. Какие нам математические вычисления нужны? А, вот зачем? Зачем? А, не, я думал просто, вот, я нашел данные, которые нам просто по числу дадут. В реальном выражении, в числах каких-то реальных, а не в процентах. Промили. Так, 12 на 1000. Это 12 на 1000, это 1,2%. Правильно? 1,2%. Значит, на так, 1,2%. Окей. Значит, мы берем... Может быть, я неправильно считаю, и вы мне подскажете, как правильно посчитать. Окей, я попробую так. 146 миллионов мы умножаем на 0,12 равно 1 752 000 человек, правильно? Примерно 1 752 000. Нет, неправильно у меня получилось. И еще раз. 146 миллионов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Это 146 миллионов умножить на 0,12 равно... Нет, я неправильно считаю. Я неправильно считаю. Я не знаю, как правильно посчитать. Нужно приведите абсолютные цифры. Ну, я, если их сейчас найду, тогда я вам скажу. Вы знаете, что просто из записи в Википедии. Ну и что? Зато мы все в рай пойдем. Что такое, Жень? Ты мне статью какую-то дала? Да, где? Скажи мне, пожалуйста. Где? Скажи мне. Что нажать? Я все нажму, что ты скажешь. Вот. Там есть полная статистика, да? А, это здорово. Все, отлично. Спасибо тебе большое. Потому что хотят люди в абсолютных цифрах вообще по годам. Так, смотрите, в 2019 году смертность в России, ага, мы уже сказали, в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102 человека на 10 тысяч населения. Ну, все понятно, 10,2 промилле это. Так... на 86, чем в январе-октябре, однако пандемия, показатель составил 113, угу. Максимально, с 2010 года. Вот проблема, они считают все это в промилле, понимаете как? А в абсолютных цифрах они это не считают. Значит, нам каким-то образом надо это все пытаться понять. Каким образом? Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь-октябрь 2020 года достигло 1 600 000 человек. А, ну все, наверное, я примерно правильно и считаю. То есть в среднем где-то за год у нас там вот 18-й год, 19-й год, где-то 1 700 000. Сейчас с января по октябрь 1 600 000. Ну, то есть это будет там выше, наверное, вот там на 100-200 тысяч. То есть где-то в год у нас умирает около 1 700 000 человек. Если я правильно считаю, если вдруг где-то я что-то неправильно посчитал и неправильно сравнил, пускай меня поправят люди, которые в этом лучше разбираются. Но у меня примерно вот так получилось, исходя из промилле. Где-то вот там миллион 700, 1 600 000 в год. Ну, правильно через проценты первый раз посчитали. Ну, вот все правильно, Сергей, спасибо большое. Почему-то я засомневался, понимаете? Почему-то я так смотрю и думаю, какая-то не та цифра. Может быть, она мне просто показалась очень большой. Ну, вот сейчас я смотрю и сравниваю с другими за другие годы, и я понимаю, что она, ну, сопоставимая. Сопоставимая. Ну, то есть, где-то вот там 1 600 000 человек, 1 700 000 человек в год умирает у нас. Это так абсолютно обычное дело. Вопрос, конечно, в том, сколько у нас рождается, мы можем посмотреть. Кто здесь? Все здесь, Сашел, все здесь. В 1913-м сравниваете. Да смысла нет в 1913-м сравнивать, потому что там вообще по-другому все было. Хотя бы даже по народу населению посмотреть. Процент нет, в промилле, Колебгон, значит, в промилле считается. Умерших людей на 1000 человек. Вот. Вот так считается. Так же, как и рождаемость тоже считается там, да, насколько я понимаю, в промилле. А, нет, это детская смерть. А, это тоже смертность, все правильно. Все, в промилле. Значит, когда написано там 12,5, это значит, что 12,5 человек на 1000 скончались. Вот. У нас где-то там, вот я посмотрел статистику, в начале 2000-х около 15 человек на тысячу умирало в год. Сейчас, ну, в последние годы, там, вот я вижу, 17-18, около 12,5 человек на тысячу населения. Вот примерно такая статистика. А, спасибо, пишет Скребом. Да вот, пожалуйста, пожалуйста. А из Минэкономразвития предложение поработать теперь ждите, пишет мастер. Только у нас прирост только из-за мигрантов. Посмотрите, в метро одни славяне, пишет Саня. Ну, понятно, значит, сейчас мы будем рассказывать, что у нас прирост из-за мигрантов. Возможно, кстати, мигранты играют не последнюю роль в приросте населения. Давайте посмотрим рождаемость. Рождаемость в России по годам. Сколько рождается? Сколько умирает, мы поняли. Смотрим, сколько рождается. Рождаемость в России. Коэффициент рождаемости 12,9 на 1000 населения. Смертность 12,9 на 1000 населения. Естественный прирост минус 0,02. Ну, все ясно. Короче говоря, рождается примерно 1 600 000 700 и умирает примерно 1 600 000 700 человек каждый год. Мы поэтому стоим на одной и той же цифре все время. Все. Соответственно, если у нас есть прирост по народонаселению, то этот прирост осуществляется не за счет новорожденных каких-то, а за счет людей, которые приехали. Но я так понимаю, помимо тех, кто приехал, есть еще и те, кто уехал. Мы можем посмотреть. Так, давайте, статистика. Так, и миграции в Россию. Давайте посмотрим. Статистика миграции в России. Общее число прибывших в Россию иностранных граждан составило 4,9 миллиона человек в 2018 году. А выбывших 4,8. Все ясно, мы в балансе. В общем, у нас прибывает... Типа 5 миллионов граждан и убывает 5 миллионов граждан в год. Это вот за 18-й год я посмотрел. У нас рождается примерно 1 700 000 и умирает примерно 1 700 000. Поэтому годами мы называем одну и ту же цифру, когда говорим о нашем населении. У нас была ощутимая прибавка в населении, да, когда мы присоединили Крым, когда вернулся Крым домой, как говорится, вошел в родную гавань. Вот там была ощутимая прибавка, а так в целом мы все время в одной вот паре. У нас примерно все время одинаково все получается, потому что мы не можем повысить рождаемость. То есть, если бы мы повысили рождаемость на треть, у нас бы пошла ощутимая прибавка, серьезная. То есть, если бы мы рожали, например, не 1 700 000, а 2 миллиона, допустим, с половиной, или уж, не дай бог, прям даже 3 миллиона, вы можете сами посчитать. У нас бы тогда рождаемость превышала смертность, ну, вот на 500 тысяч человек. 500 тысяч человек в год прибавки, это значит, что там за 10 лет у нас было бы дополнительно 5 миллионов примерно, да? Ну, условно, я же не говорю, что некоторые из тех, кого родили, они могут и умереть, то есть там и младенческая смертность, и детская смертность есть, я это все понимаю. Но в целом примерно, если бы мы вдруг рожали на 500 тысяч больше, то... Мы бы довольно быстро росли бы тогда. Но мы не растем и не убываем. Мы как-то вот примерно на одном месте стоим. И также к нам въезжают много людей и уезжают много от нас людей. А как же начало 90-х, демографический кризис, пишет Нилс. Не исключено, что у нас будет падать вот эта история с рождаемостью, да? Именно за счет той самой ямы и демографического кризиса. Уже даже такую проблему решить не можем, пишет 89-й. Так это самая сложная проблема. То есть, понимаете, в чем дело? Как я могу, например, решить проблему или там рождаемость? Давайте так, рождаемость. Вот как я могу сделать так, чтобы, ну, кроме того, чтобы просто самому родить детей, как я могу сделать так, чтобы в России завтра люди начали рожать много детей? Как можно сделать так, чтобы семьи многодетные стали модными семьями? Чтобы жить без детей было зазорно? Чтобы поменялся взгляд на эти вещи у людей в современной России? Как это сделать? Какая-то массированная пропаганда должна быть, семейных ценностей традиционных. Не знаю, насколько я понимаю, любая массированная пропаганда, чего бы то ни было, у нас воспринимается всегда абсолютно в штыки, у нас ненавидят все, когда их пытаются что-то заставить сделать, даже если это что-то очень полезно для самого человека. То есть вот меры по ковиду это показали. Говорят, наденьте, пожалуйста, маску, там, не заразитесь, не убейтесь. А люди начинают кричать про намордники, снимать это все с себя, срывать, кричать, что они этого никогда не будут делать, отказываться от вакцинации. Может быть, у нас смертность была бы пониже, если бы не было людей, которые выступают против прививок для детей, да? Может быть, у нас смертность была бы ниже, если бы люди меньше выпивали. Может быть, у нас смертность была бы ниже, если бы люди меньше курили. Может быть, может быть. Может быть, у нас смертность была бы ниже, если бы люди пристегивались в автомобилях ремнями безопасности. Вы знаете, что многие до сих пор этого не делают, покупают роскошные, абсолютно очень красивые, некоторые даже с иконами, ну, с образами какими-то, заглушки на место ремня безопасности, крепления ремня безопасности. Ну, то есть, может быть, мы бы и росли. Но вот мы не растем, потому что мы в этом смысле как-то и не хотим, как будто бы. Чтобы повысилась рождаемость, нужно создавать для этого условия жизни, пишет Игорь. Давнишние споры, разговор, но факт остается фактом. Мы смотрим на Европу, там великолепные условия жизни в сравнении с той же самой Африкой, многими странами африканскими. Но Европа вымирает, а Африка только растет и растет. Понимаете, в чем дело? То есть удивительным образом здесь есть обратная пропорция. Чем человек лучше живет, тем он меньше пытается родить детей. Эгоизм, может быть, конечно, а может быть еще что-то. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ой, доброе утро, Алексей.
Да, здравствуйте.
Как бы это... Ну, для начала, наверное, надо, чтобы сдохли те, кто это регулирует.
И что это даст?
Ну, что это даст?
Кто, вот скажите, кто регулирует наши половые отношения? Вот я вот хотел...
Наши половые отношения регулируют наш уровень жизни. Вот если бы мы жили в достатке, ну, в каком-то, не жили там от зарплаты до зарплаты, да?
Я понял ваш тезис. Смотрите, вот вы открыты к информации? Вообще в целом открыты?
Да.
Вы готовы
абсолютно
принять?
Абсолютно ко всей.
Давайте посмотрим с вами. Вот вы со мной здесь рядышком, и я с вами, и все остальные за нами наблюдают. Давайте, страны с самым... ну, с самой высокой рождаемостью. Давайте, с самой высокой рождаемостью. Посмотрим просто с вами. Что эти страны? Ну, все, смотрите. Демократическая республика Конго. Как вы думаете, что там? Хорошо?
Ну, там тепло. Там другая широта.
Просто из-за того, что тепло. Гвинея, Бисау, Либерия, Нигер. Как вы думаете?
Ну, это все колонии, понимаете? Эти страны должны жить богато, и там столько алмазов, и все обворуют у них.
Нет, нет.
Но у них там тепло, понимаете?
Тепло.
Такие,
хорошо, как... Афганистан.
Алексей, вам самому 33 года,
да.
Вы в достатке, и у вас еще ни одного ребенка. Уже должно быть как минимум 3.
Так, тем более, вот видите, вы сами сейчас себя и подталкиваете к правильной мысли.
Я не себя, я вас подталкиваю хотя бы.
Нет, чего вы меня подталкиваете?
Наверное, вы, наверное, лучше эту тему не трогайте.
Почему?
Ну, потому что, ну, не надо.
Почему?
Вы не имеете права разговаривать про детей, потому что у вас их нет.
Нет, это очень странно. Понимаете, я же, у меня и Ленина нет, но я про него разговариваю.
До этого козла надо уже сжечь давно было и похоронить, тогда вот все изменится.
Так, давайте вернемся назад. Я хочу понять, давайте. Вы в своем тезисе насчет уровня жизни и рождаемости детей разочаровались уже или нет?
Нет, у меня двое детей. У моего отца было 8 детей.
Так.
Да? Я вот даже не могу вот сейчас купить квартиру. Я снимаю квартиру, я только плачу за эту квартиру, за еду. Я бы завел
понимаете?
Двоих и троих. Конечно, снимаю, да.
Ну вот, почему же, скажите мне, рождаемость самая высокая в странах?
Потому что я работаю 18 лет, 17 лет.
Да это понятно, да? Все,
каждый
все так
день.
Работают. Все так работают.
До ночи. Я не могу
вы
заработать.
Вы объясните, пожалуйста. Достаточно это понятие, конечно, относительно. Вот скажите мне, пожалуйста, почему в странах, которые гораздо беднее нашей, по всем параметрам, и там вообще никто ничего себе купить не может. Вот. Почему там рождаемость высокая? Ну, почему?
Ну, это какой-то... Я не знаю, но вот...
Ну, я могу их перечислять просто, понимаете?
Да я понимаю, что вы можете перечислять.
Ну,
и Китай, и Индия, там, туда-сюда. Вот Китай стал набирать обороты, раз их завезли ковид, за счет сейчас всех потребителей, все наши страны, наша Европа, там то все, с кем были серьезные отношения, да, с Китаем, все, всех, все эти страны заразили.
Вот, вы, я так понял, вы серьезный геополитик. Но я-то я вам спрашиваю, вообще у вас спрашивают другие вещи. Вы вот сказали, значит, уровень жизни финансово, да, вот финансово, деньги, значит, конечно, решают. Да. Ну так почему в самых бедных странах больше всего рожают тогда? Объясните. Денег нет там вообще. Ну?
Ну, они вот так привыкли жить из поколения в поколение.
Все. А мы отвыкли. Да, я правильно понимаю?
Нет, мы не отвыкли.
Ну, как не просто отвыкли?
Что
вы хотите,
допустим,
сказать, в Российской империи...
Нет, секунду. И неурожайные года.
Вы хотите сказать, секунду.
Половину, потому что умирала.
Ну? А половина оставалась. А сейчас что не рожают?
Сейчас родим 2-3, да, человека. И как им дать образование, как что-то им оставить на будущее, там, и т.д. и т.п. Ну, просто мы уже думаем о том, чтобы мы не можем нарожать по 20 человек, даже чтобы половина спилось, да, из-за того, что не можем дать им ничего.
Так.
Ну.
А почему?
Люди просто начали думать.
Начали думать. А почему они начали думать?
Потому что начали думать. Не безрассудно стали как бы размножаться, да, для того, чтобы половина там умирала, спивала, скалывалась,
и т.п. То есть в Российской империи безрассудно размножались?
Нет, в Российской империи не безрассудно.
А как? Рассудно?
Ну, а как же?
А сейчас
бывали такие года, когда вот там неурожайный год, все там.
И голод, и все умерли.
И голод, и все умерли.
А сейчас вот, не поступит в МГИМО, поступит в другой университет, вот уж проблема.
Да при чем тут в МГИМО?
Оно не мое, это МГИМО, например.
России.
И? Я не про Москву вам говорю. А показатель всей России следующий. Вы сказали, родят двоих-троих, не знают, как там, значит, их воспитывать, да?
Не знаю, но хочется, но ведь чтобы жили
я вам еще... хорошо. Вот вы... Я знаю, что хочется, и взрослые, и старики, чтобы жили хорошо. А теперь послушайте внимательно. Значит, в среднем на одну женщину в России, то есть коэффициент рождаемости это называется, суммарный, 1,7 ребенка.
Ну, потому что...
Не два и не три.
Как бы, я не знаю...
Вот и я не знаю. Вот, то есть никто двоих-то не рожает, даже двоих. Даже двоих.
Я еще раз вам говорю, что половину женщин не может родить.
Нет.
Там, да, это
коэффициент.
Делают всякое там...
Какое?
Это...
Чего?
Ну, не могут просто сами родить, больные, потому что... Ну, не то чтобы рождаются, вроде бы все хорошо, а родить не могут. Ну,
значит, в Африке все здоровые и могут, а у нас все больные не могут. Чего это так, заболели-то все разом?
Ну, болеют же, есть проблемы уже.
Ну, а в Африке-то их нет, конечно, проблем.
Сколько женщин может забеременеть, а их только могут там оплодотворить за бесплатно, там только
поставить. Не, я понял. А, значит, в Гинее-Бисау никаких проблем у женщин нет со здоровьем, правильно?
Почему вы нас сравниваете?
Ну, вот потому что мы все люди на планете Земля, и потому что нужно понять, чем выше уровень жизни какой-либо страны, тем меньше там рождаемость. Точка. Чем ниже уровень жизни, тем выше рождаемость. Поэтому те люди, которые говорят, что как только сейчас мы здесь набьем карманы деньгами кому-то, сразу люди начнут рожать, они вообще не понимают, о чем идет речь. Они не понимают, что они сделают совершенно обратное сразу. Люди, получившие деньги в руки, не рожают. Точка. Чего непонятного? Можно вот 10 тысяч раз здесь рассуждать, но самые бедные, самые ужасные, самые необеспеченные, вообще никакой медицины и здравоохранением страны, куда ездит Анджелина Джоли, чтобы там раздать какие-нибудь конфеты нуждающимся. Вот там высокая рождаемость. А в странах с высоким уровнем жизни, в просвещенных европейских странах, с невероятно отлаженной инфраструктурой во всем, с медициной мирового уровня, да, то есть лидирующего уровня, что вы все здесь мечтаете даже в России там съездить куда-нибудь в Германию, если там что-то лечить, какую-нибудь болячку, потому что там очень хорошее якобы здравоохранение и медицина, да, вот там рождаемости нет. Дело не в деньгах. точка, в чем-то другом. Давайте искать. Потому что мы так и будем буксовать все время и пытаться найти причину. Но такое ощущение, что мы причину не ищем. Такое ощущение, что люди просто хотят решить свою финансовую проблему. Окей, вы решите, допустим, свою финансовую проблему. Рожать от этого больше-то не станут. Вот в чем дело. Судя по статистике просто. Ну, мы берем цифры голые, смотрим на них, оно так выходит. Давайте думать. После новостей, правда, да? Ну, а во время новостей мы будем слушать. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Будет нам наука, президент РАН о насущных проблемах и надеждах ученых. Смерть над Бруклином, как мировая авиация получила кровавый урок. Время у нас еще есть, как Трамп собирается помешать инаугурации Байдена. Об этом пишут «Аргументы и факты». Убийцы, насильники и расчленители. 10 самых громких судебных процессов 2020 года. Свободолюбивое животное, как украсить елку для встречи года металлического быка. Господи, теперь еще и металлический бык. Правда Валентина Гафта, как Москва простилась с великим артистом. Два сценария, что ждет Россию и США после признания победы Байдена на выборах. Это все вечерняя Москва. Особенно мне понравилось про железного быка. Идем дальше. Вот мне написал слушатель, что это сильное упрощение, значит, что в высокоразвитых странах низкая рождаемость. Это Игорь написал. Обязанность любого государства создавать комфортные условия для жизни своих граждан. Это как в животном мире. Нет условий для размножения, нет размножения. Игорь, ну получается совершенно обратная ситуация, если мы смотрим на статистику. Понимаете, в чем проблема? То есть, если мы смотрим на статистику, то выходит совершенно иная ситуация. Я вам могу назвать, в каких странах рождаемость, например, низкая. Ну вот, все, что ниже двух, я назову. Потому что ниже двух, это даже, ну, что, если у женщины рождается меньше одного ребенка, как вы понимаете, да, на одну женщину меньше одного ребенка, меньше двух детей, значит, что уже тенденция к убыли скоро будет. То есть меньше двух, если, это уже убыль. Мартиника, Исландия, Франция, Ирландия, Вьетнам, КНДР, Колумбия, Иран, Швеция, Австралия, США, Великобритания, Коста-Рика, Чили, Норвегия, Багамские острова, Аруба, ну это, ладно, Тринидад и Тобаго, они все даже знают, где это, Бельгия, Бразилия, Финляндия, Дания, Нидерланды, Армения, Куба, Албания, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Белоруссия, Китай, Барбадос, Канада, Эстония, Литва, Словения, Люксембург, Таиланд, Нормандские острова я пропустил, Швейцария, Болгария, Сент-Люсия, Румыния, Пуэрто-Рико, Латвия, Северная Македония, Маврикий, Украина, Хорватия, Чехия, Сербия, Австрия, Германия, Италия, Япония, Мальта, Кипр, Словакия, Греция, Венгрия, Польша, Испания, Босния, Герцеговина, Молдавия, Португалия, Республика Корея, Сингапур, Гонконг, Макао, Китайская Республика. Ну, в общем и целом, есть страны, в которых не самый лучший уровень жизни, не самый высокий, но вы видите, что здесь попадают такие страны, на которые принято вообще всем миром равняться. Здесь и Германия, здесь и Австрия, здесь и Япония, здесь и Соединенные Штаты Америки, здесь топовые страны. Это все, у кого рождаемость ниже двух. Ниже двух – это уже на убыль пошли. А вот давайте рождаемость у кого опять самая-самая высокая. Погнали. Нигер, Сомали, Конго, Мали, Чад, Ангола, Бурунди, Уганда, Нигерия, Буркина-Фасо, Гамбия, Афганистан, Танзания, Мозамбик, Бенин, Замбия, Южный Судан, Гвинея, Центральная Африканская Республика, Сенегал, Экваториальная Гвинея, Камерун, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау. Значит, ну и так далее. Это все можно долго перечислять. Но давайте, это у них выше пяти. Давайте посмотрим, у кого три. Три. Хотя бы три. Три – это нормально. Это хорошо. Микронезия, Киргизия, Лесото, Гаити, Гватемала, Джибути, Сирия, Филиппины, Боливия, Израиль, Микронезия, Ботсвана, Туркмения. Ну, и ниже тройки, но до двух не дошли. То есть не от трех до двух. Алжир, Лаос, Оман, Монголия, Фиджи, Гондурас, Саудовская Аравия – Привет, ну здесь понятно. Камбоджа, Казахстан, Марокко, Панама, Гайана, Парагвай, Белиз, Эквадор, Суринам, ЮАР, Никарагуа, Кабо-Верде, Ливия, Индонезия, Доминиканская Республика, Гуам, Узбекистан, Индия, Перу, Венесуэла, Сейшельские острова, Аргентина, Непал, Мексика, Тунис, Мьянма, Бангладеш, Шри-Ланка, Гваделупа, Гренада, Новая Каледония, ну и так далее. Короче, можете это все спокойно найти в себе в интернетах. Единственное, это все данные ООН за 2010-2015 годы. Естественно, там страны могут местами с этого времени поменяться уже, но можно найти, наверное, и посвежее статистику. Но в целом, я так понимаю, тенденция, она вот такая. Вот и все. Вот вам европейские, христианские страны с высоким уровнем жизни, с высоким индексом человеческого развития вымирают. Германии всякие вам эти, Австрии, Америки, России, мы все вымираем. Белый человек, до свидания. Прощай, дорогой друг. Ты не хочешь жить на этой земле. Ты не хочешь рожать. В Китае просто искусственно ограничена рождаемость, вы сами понимаете, да? Если повысить уровень жизни в мире животных, звери и птицы тоже перестанут плодиться. Кстати, по-моему, я где-то читал о неком подобном эксперименте с крысами. Да-да-да. Сейчас развивается движение без детей Child Free. Вот это реальная проблема, которую нужно обсуждать. Лично знаю таких людей, пишет Дмитрий. Вот, эксперимент с крысами, пишет Дмитрий, 70-х годов, называется «Вселенная-25». Смысл – создать райскую жизнь крысам и проследить. На первом этапе плодились, на втором – при повышении численности появились крысы-отшельники, агрессии, убивали своих детей, на третьем – крысы красивые, едят, спят, не плодятся, больше смотрят за собой. Эксперимент 70-х годов называется «Вселенная-25». Эксперимент на крысах. Если крыс кормить, они перестают размножаться. Вот люди в каком-то смысле как крысы. И я не пытаюсь сейчас оскорбить людей. Почему? Потому что крысы – это очень умные животные на самом деле. Мало кто об этом знает. Как-то за ними закрепилось звание таких грязных, недостойных животных. Но это не совсем так, хотя, да, они любят обитать там где-то в помойках каких-то, и переносчиками заразы они становились, и чумой они заражали людей, и все бывало. Но в целом крысы невероятно умные. Ну, для, скажем, своего размера мозга, по крайней мере. Чтобы у ведущего завелись дети, ему надо в 5 раз сократить зарплату, пишет Георгий. Возможно, возможно, Георгий. Многие крысы умнее людей, пишет Александр. Не оскорбляйте крыс, пишет Панк, да. В общем, все эти ваши компьютеры и интернеты мешают размножаться, пишет Сергей. Конечно, конечно. От хорошей жизни мы перестаем размножаться. Такие дела. 7373948, телефон прямого эфира. Но государство не может себе позволить объявить программу по ухудшению жизненных условий для людей, чтобы они начали больше рожать, да? Вот вы понимаете, что такого государство не может сделать. Поэтому государство, наоборот, пытается изо всех сил там где-то какой-то материнский капитал, еще что-то. То есть сподвигнуть людей деньгами рожать детей. А по итогу получается, что прироста нет все равно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста, Андрей.
Ну, я хотел немножко, не то чтобы поспорить с вами, а внести.
Да, пожалуйста. Конечно.
Насколько я осведомлен, тут главная прямая корреляция между вот рождаемостью, это все-таки образованность женщин и доступ к противозачаточным средствам.
Ну, то есть, чем образованнее, тем меньше рожают.
Да, то есть, женщина, почувствовав вкус жизни, помимо рождения ребенка, угу, она не хочет рожать.
Да.
Это первый момент. Да.
И контрацептивы. И
никакие... Да, да, обязательно доступ к ним. Угу. А насчет всяких материальных выплат, вот это вообще не работает. Ну, то есть, пример, вот Россия с выплатами там на второго и последующего ребенка не работает. Ну, пример на самом деле куча. Кстати, насчет Китая, там этот запрет на второго ребенка, ну, в смысле, один ребенок на семью уже отменен, насколько я знаю, и рождаемость там не возобновилась.
Значит, уже был еще такой эксперимент с блохами, знаете, да? Когда блох помещали в банку, ну, условную, в колбу, и накрывали крышкой. Блох, который могли спокойно выпрыгнуть из этой колбы. Ну, слышали или не слышали рассказать?
Да. Нет, не
слышали. Не слышали, вот. Значит, их накрывали сверху крышкой, и до этого они могли выпрыгнуть из колбы. И вот они как-то там в этой колбе тусовались, так скажем, перерождались. И вот то ли следующее поколение, то ли эти же блохи через некоторое время, когда уже открывалась крышка, не способны были выпрыгнуть из этой колбы. То есть все, они не умели прыгать выше крышки. А раньше да, умели. Также, может быть, и с Китаем в каком-то смысле. Я не сравниваю Китай, китайцев с блохами. Просто...
момент. Раньше же полагалось, что очень важным фактором является наличие пенсии. В Китае пенсии как таковой нет. И это тоже не сработало. То есть в Китае перестали рожать после отмены вот этого запрета.
Хотя по факту дальше. Там дети обеспечивают своих родителей престарелых.
Да. Не работает. Дальше. Традиционалистское общество не работает. Пример. Наш Дагестан. 1,8, 1,86, по-моему, возобновляемость. Иран вообще оплот традиционализма. Нет, меньше двух. Очень интересные вещи. То есть, вот нам...
Непонятно. Вот непонятно, да? Вот от чего зависит? Но не деньги, чего-то другое. Вот что? Я не... Знаете, я теряюсь в догадках.
Ну, люди начинают лучше жить, и для них это отходит на второй, на третий план, условно говоря, там, рождение детей. То есть, они все-таки ловят, образно говоря, кайф в чем-то другом.
Ну, наверное.
И еще тут такой момент. Вот вы говорили, что там в России, там, если люди будут меньше пить и так далее, там лучше здравоохранение. Это тоже не сработает, просто общество постареет. А рожать
да, старый. Нет, я не говорил, что я говорю, может быть, у нас была бы меньше смертность, если бы мы там не пили и так далее. Но мы тогда будем старым.
Но возобновления не будет из-за этого.
Возобновления, конечно, не будет. Нет, не будет. Это в этом смысле, спасибо большое, у меня, мне кажется, отец абсолютно удачно шутит, вот, я так просто скажу, что у меня родители пенсионного возраста, вот, и в определенный момент, ну, как и большинство, наверное, там уже жителей России, вот, там, заболели ковид родители, слава богу, все обошлось, вот, я говорю, ну и что, и что? Ну, отец говорит, ну, что тебе сказать? Ну, вот доктор сказал, что, значит, детей уже не будет. Ну, и смеется, сидит. То есть, вы понимаете, да? Да, если общество старится, конечно, от этого рождаемость-то не увеличивается. Но, по крайней мере, у нас было бы меньше потерь. Если бы люди следили за своим здоровьем, наверное, было бы это неплохо. Но, как некий задел на будущее, это не работает, безусловно. Все равно надо рожать. А, правильно говорит про образованность и информированность населения Земли, интернет и так далее, пишет Диметриус. Женщин одеть в паранжу и детей прибавится, пишет Георгий. А, в Китае улучшился уровень жизни, вот и стали, улучшился уровень жизни, вот и стали меньше рожать. Да, кстати, Китай в этом смысле, конечно, идет семимильными шагами. Это правда. А, как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Там такая точка зрения. Если рассматривать бедные страны, дети могут восприниматься как некий актив. То есть нужна помощь по хозяйству, нужно возделывать огород.
Я думаю, что они даже в большей степени воспринимаются как некая пенсия. Вот именно пенсия. То есть то, кто тебя будет содержать, когда ты будешь глухим уже там стариком, немым, слепым и беспомощным. Вот о чем
я говорю. Да, и в том числе, будучи молодым, нужны руки, чтобы, так скажем, добыть себе еду.
Ну, то есть, чисто теоретически мы можем себе представить, что если бы, например, какое-то государство, которое сегодня старается обеспечить социальные гарантии старикам, в определенный момент отказалось от этих социальных гарантий, то это могло бы подстегнуть рост рождаемости?
Ну, я не знаю.
Я не знаю.
Но это... намеренно бы снижал, так скажем, свою экономику.
Нет, это невозможно, это невозможно. Но вот чисто теоретически, вот раз и сказали бы. С другой стороны, в Китае вот вроде так сделали. И видите, тоже результат, значит, не показан.
Если глобально спустить государство до уровня бедности, может быть, когда нам не будет что кушать, мы пойдем в деревню, выращивать огород, заводить животных и рождать детей, чтобы со всем этим справиться.
Может быть, может быть. Спасибо большое. Интересно, что о рождаемости рассуждают мужчины только у вас. Маривита пишет. Да у нас вообще в основном только мужчины рассуждают на радиостанции, потому что у нас преимущественно мужская аудитория, это абсолютная правда. Вот. Может быть, в какой-то степени, потому что слишком мы серьезные темы все время обсуждаем. Может быть, девчонкам хочется чего-нибудь повеселее, да, может быть так. А причина, с другой стороны, вот Лёля пишет, причина — эгоизм молодых родителей. Грудные дети — это работа 24 часа, зубы, простуды, бессонные ночи. Современные девушки строят карьеру, путешествуют. Зачем им эти напряги, пишет Лёля. Да ну не в кайфе для себя дело частенько, а в тезисе надо сначала обеспечить себя и детей, особенно когда планка растет, а в богатом обществе растет. Плюс отношение к детям меняется. Не родил, не 10 родил, 5 умерли, и ладно. Потом будут меня кормить, и совсем наоборот. Что делать? Балансировать соцполитику, так как это динамическая ситуация, плюс это хорошая цель для госпропаганды, пишет Дима. Дима, мне кажется, госпропаганда как раз над этим активно работает, и, собственно, вот эти все разговоры о традиционных ценностях, это все про то. Все прекрасно понимают, что если каким-то образом мы вместе не научимся рожать, все вместе, Россия не станет рожать, то наше будущее, оно вряд ли позитивным будет. Если только действительно не произойдет технологическая сингулярность. Вот. И все тогда заменится роботами, и вообще можно будет, значит, ничего не делать, ничего не рожать. Или, например, сознание людей научит переносить в чипы какие-нибудь. То есть смерть физическая не будет означать смерть окончательную. Может быть, только тогда, но... Все-таки, мне кажется, пока об этом говорить рано, и хотя к 2035 году нам технологическую сингулярность обещают. Пока я вижу, что iPhone просто растет в размерах, а ничего в нем не меняется так-то в целом. В бедных экономиках у людей нет доступа к контрацепции еще. Да-да-да. Родила четверых, похвалите уже меня, наконец, пишет Елена. Хвалим вас, Елена, наконец уже. Прироста нет, число мигрантов в России за год снизилось почти в два раза. Ковид виноват, пишет Влад Старый. Была информация, что у нас многодетных семей стало больше, пишет Юлия. Ну, может быть, оно и так. Но это хорошо, если оно так. У меня такой информации нет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, Московская область.
Да, пожалуйста.
Вот. И я вот своим товарищам, ну, такой пример привожу, да, вот если все наши предки, которые, ну, были у каждого в роду, да, соберутся и скажут нам советы, да, они скажут: живите по заповедям и рожайте больше детей. Вот, больше они нам, наверное, ничего и не скажут. Ну, вот так я представляю. И я стараюсь вот сам по себе так и жить. Вот. А по поводу образованности, у меня есть знакомые, кандидаты медицинских наук, оба муж и жена, у них 6 детей. И они прекрасно себя чувствуют, и у них нет никаких заморочек, рожают,
все. А может
хорошо.
Быть, дело в том, что действительно вот современный мир, он предлагает вам какие-то такие развлечения, которыми, ну, очень хочется уж заняться. Вот эти все постоянные путешествия во все страны мира, какие только можно. Вот эти покупки вещей бесконечные, все время нужно, машин дорогих. То есть я же вижу, на что мои друзья, например, тратят деньги, и примерно понимаю, что можно было бы, наверное, это тратить на детей, но вот хочется каких-то развлечений для себя.
А, трудности есть. Вот, например, когда, ну, мы с женой и с детьми, у нас, у меня тоже 4 детей вот сейчас, да, и нам всегда трудно. Очень дорого все обходится. Представляете, вот мы идем там на какой-то аттракцион, и сразу другая сумма, нежели, конечно, там один ребенок, да. Когда мы там собираемся какой-то номер в отеле, да, у нас совсем по-другому, и таких номеров мало, да, вот, и все это дороже, это правда, вот, но, ну, в жизни я себя увереннее чувствую, когда у меня есть дети, больше смыслов, больше, как бы, даже, ну,
да, верности, но вот если...
все такое,
да.
Семейные ценности.
Я понял, просто вот Сергей написал: виновата реклама, пропагандирующая счастье, и я сразу задумался, действительно, а как изображается в массовом сознании счастье, да, это какой-то остров, это ты ешь какой-то там кокос, значит, ты весь такой загораешь под пальмой. Я ни разу не видел в рекламе, где демонстрируется счастье, чтобы еще с тобой было 5 твоих детей. Значит, обычно, когда изображают многодетную мать или многодетных родителей, это какие-то замученные люди с мешками под глазами. Ну, вы понимаете, о чем
я. Не совсем так. Сейчас я вам интересную историю скажу.
Давайте.
Был коронавирус, да, благо у меня есть свой дом, свой участок, и у меня, мы играли, у нас теперь команда была, понимаете, мы играли в футбол, я 2 месяца играл в футбол, это было счастье, понимаете, мне не надо никуда идти, все хорошо, я там похудел там на 10 килограмм, все у меня товарищи там стали толстыми, я наоборот похудел. Это было здорово. Вот, так что тут все не так. А потом девочки, они вообще все такие милые, подходят каждый день, говорят там, пап, я тебя люблю. Каждый день, по нескольку раз.
Ну вот вы много видели, хоть раз, вот понимаете, даже там, не знаю, реклама какой-нибудь конфеты вот этой вот очередной там, райское наслаждение. И в этот момент, чтобы такая семья сидит и ест эту одну конфету на всех, и райское наслаждение на этом острове. Нет, это будет одна женщина, совершенно на необитаемом острове, в бикини, вся такая загоревшая, красивая модель, поедать эту шоколадку.
Ну да, есть такое, но есть другая Россия, другие люди, понимаете? И это,
я понимаю, я вот к тому, что как устроены масс-медиа, или, например, вам будут показывать успешного человека, да, пускай, не знаю даже кто, вот он будет на яхте, у него там будет какое-нибудь веселье и прочее, но вам никогда не покажут человека, который на яхте, и у него еще 12 своих детей каких-то по этой яхте бегают. Там, папа, папа, а мы нарисовали на твоей яхте солнышко. Ну, вот что-то я такого ни разу не видел нигде в рекламе.
Ну, еще знаете, что мне иногда приходится по работе общаться с, ну, успешными людьми, скажем так, ну, относительно успешными, ну, по нашим меркам. Вот, и эти люди, ну, обычно они успешные уже там, им там 60-70 лет, да, они как бы правят, да, там, нашей страной, понятно.
Да. Вот. Ну, и примерно наши отцы, условно говоря, да,
вот. Да, да, наши отцы, да, вот они правят, да, и вот они, у них там 1-2 ребенка, да, там, вот. И что они мне всегда говорят? Блин, вот это все, короче, что-то можно материально заработать, это все ерунда. Они говорят, многие, а вот детей им не хватает сейчас, когда у них уже...
Когда там, уже это нельзя сделать.
Они объелись всего, да, они напробовали всего, а вот это самой главной ценности им
уже
не хватает.
Уже поздно,
сейчас.
Да, уже ничего не сделаешь.
Уже поздняк, да. И вот некоторые там, знаете, вот мы иногда их это осуждаем, там они женятся на молодых, да, вроде как бы предал там старую жену, с одной стороны, но, ну, так. Вроде так, да, я это все понимаю, да, но они же, ко всему прочему, да, вот цепляясь вот за этот последний, да, они понимают, что там яхту они купят, или там завтра их посадят, там, да, что-то с ними сделают, а вот дети у них останутся, и они делают еще вот детей там с молодой, даже это, если это мукла, да, даже это стерва, но они стараются хорошенькую выбрать, похожую там на выпускницу 40-летней давности школы, понимаете, вот, чем дело.
Я понял, понял. Спасибо, спасибо большое. Интересно, вы рассуждаете. В рекламе йогурта всегда семья, пишет Резник. Да, вот это вся сладкая жратва, обязательно там дети. В конфетах во всех. Ну, там же хитрость какая. Там мамочке надо вбить на подсознание, что ее ребенок будет счастлив, только если он съест вот эту лошадиную дозу быстрых углеводов, да, в сахара в него впихнуть, и он тогда будет счастлив. А так, в целом, если мы рисуем себе вот так успешный человек, да, вот образ успешного человека, я вам сейчас скажу, это значит, ну, если мужчина, да, это белая легкая такая льняная рубашка какая-то, значит, с подвернутыми рукавами, слегка расстегнутым воротником, шорты тоже льняные, легкие, он стоит на, значит, своей яхте парусной. Что-то парусный. У него, значит, одна рука в кармане, на этой руке часы. Какие-то дорогие часы, очень хорошие часы, да. Вот. Здесь же у него небольшой такой столик на этой яхте, чтобы вот смотреть, ну, естественно, за океаном. Ну, или пускай это будет не океан, а море, пускай это будет Лазурный берег, например. Он подплывает куда-то к Канна, может быть, как вариант, подходит на своей, в Средиземноморье на своей яхте. У него столик, на этом столике стоит шампанское, фрукты. Вот. Потом он садится, не знаю, сходит на берег, садится в свою Феррари. Он же сходит в костюме, естественно, это костюм какой-то великолепный. Он подъезжает, не знаю, к зданию, выходит, а это, оказывается, Каннский кинофестиваль. Он туда заходит, все с ним здороваются. Он берет потом, не знаю, бокал шампанского и идет с ним, и весело общается со всеми. Ест каких-то крабов. Вот это успешный человек, да, это нарисовал примерно. Вот хоть бы раз в этом образе возникли какие-то дети там, чтобы они шли за папой на этот фестиваль. Да ни разу такого не было. Не знаю почему. Я не знаю почему. Почему-то человек так устроен. Почему-то мы, когда все вместе начали рисовать себе счастье, мы из этого счастья, да, и успеха вычеркнули детей. Я не знаю почему. Почему-то ты смотришь фильмы по комиксам Marvel, и у Железного Человека появляется всего один ребенок, и то в конце, и то, когда он умирает. Тони Старк, миллиардер, все время что-то ковыряется там в каких-то железках. Машины у него там, 10 машин. Нафига ему 10 машин? И один ребенок всего, и то, когда помер. То есть не оправдал свое существование, по факту, Тони Старк. Ужас какой. Ну, вселенную спас, Таноса победил. Это, конечно, молодец. Тут это я согласен, это он хорошо сделал. Осел из Шрека, пишет Марыч. Симпсоны. Да. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.